Я часто привожу пример из моей школьной жизни. У меня были предметы, которые я ненавидел. Например, физику я ненавидел. Я не понимал ее, бестолковый учитель был. Английский язык. Это было опасно ненавидеть английский язык, потому что классный руководитель, то есть наш самый главный преподаватель преподавал. Поэтому я так, чуть-чуть любил английский язык. Я любил химию. Кто из вас любил химию? Любит химию? Руки вверх. Кто ненавидел химию? Руки вверх. Сейчас я с вами пообщаюсь. Вот вопрос, интересная штука, да? Один и тот же предмет, кто-то его любит, кто-то ненавидит. Все дело в нас, я вам скажу, почему я любил химию. Весь секрет был химичка. Но, это уже 50-летняя была дама, которая любила не только химию, но и нас. Каждый раз, когда она преподавала новую тему, ее очки съезжали на кончик носа, и она в какой-то момент задавала вопрос. «Дети, вы все поняли?» Была реакция, как некоторых, у некоторых из вас. Ее очки возвращались, она повторяла тему. И опять очки съезжают. Мы уже знаем, что сейчас будет. Детки, вы все поняли? Уже половина из нас кивали головой, и этого было недостаточно. Очки возвращались. Она третий раз повторяла тему. Очки вот здесь. И последний раз она всматривалась в глаза тех, кто сидел на последних рядах. Там сидели двоечники и разбышаки. Детки, вы все зразумели, все поняли. Знаете, чему научила меня Раиса Алексеевна? Лучше, чем химии. Оказывается, до большинства из нас с первого раза не доходит. Согласны со мной? Странно, дошло с первого раза. Такое бывает редко. До большинства из нас не доходит. Вот почему повторение – невероятно важный процесс обучение. Итак, прежде чем сказать «я тебя люблю», начнем издалека. Не получается, может быть, все дело... О, это слова Иисуса, которые на первый взгляд не имеют отношения к браку, но не спешите. Если кто из вас захочет построить башню, разве не сядет он прежде всего подсчитать, во сколько она ему обойдется? И достаточно ли у него средств, чтобы завершить строительство? Иначе, если он заложит основание, но не сможет закончить дом или башню, все видевшие это станут над ним смеяться, говоря, этот человек начал строить, но не смог закончить. Интересно, что перед этими словами удивительное событие. Множество людей теснилось к Иисусу. Многотысячная толпа просто умоляла: «Иисус, разрешите за тобой! Так, как проповедуешь ты, мы не слышали. Чудеса, которые ты совершаешь, это просто что-то невероятное. Можно мы дальше будем идти за тобой?» Видя такое вроде бы искреннее желание в толпе, Христос говорит: «Подождите, если кто-то хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест и следуй». А потом рисует картину, чтобы люди лучше поняли, насколько это серьезное отношение с Иисусом. Это заветные отношения. Завет – это безусловное посвящение любить не эгоистической любовью. И если в следовании за Христом он честно сказал, надо 7 раз отмерить, подумай, сможешь ли ты достроить. То же самое в браке. Говоря о браке, нужно знать зачем, знать что строить, знать как строить и иметь за что строить. И если вы мечтаете жениться и выйти замуж, вы точно должны с одной профессией разобраться. Знаете, что это за профессия? Строитель. Все мы строители, уже или в будущем. И если это так, то строители делают ошибки. Вот, например, какие ошибки делают строители. Как вам такое? А как вам такое? Лестница никуда или ниоткуда? А как вот гостям предложить выйти на балкон, если они задержались у вас дома? Это балконные двери, так называемые, да. Там на самом деле должна быть такая площадочка. На самом деле, не против пройти на балкон, молодежь? Welcome! Шубовцы уже все на первом этаже. А как вам такое дело, снять денежку в банкомате? Если вы считаете, что этому парню трудно, вот посмотрите еще один вариант. Как вам такое? Это все ошибки строителей. О, Это молодежь не ошибка, это инженерный гений. Я подсчитал как минимум 5 вариантов использования, что можно делать. А вот это точно ошибка. И это ошибка, которая может стоить кому-то, если не здоровье, то жизни. Вы заметили? Ошибка. И это кто-то вложил несколько сотен тысяч долларов, чтобы жить мирно и спокойно в этом доме и просчитался. В ноябре 2013 года в Риге, это столица Латвии, произошла трагедия. Обрушилась крыша супермаркета, молла, супермаркета «Максима». В результате этого погибло 54 человека. Было расследование причин катастрофы. Глава строительной компании должен был признать две причины. Во-первых, ошибка в техническом проекте. Я понимаю, что русский язык для многих из вас уже не родной. Технический проект – это чертеж. Это понятно? Вот так, как Николай сказал. Вот, это чертеж. Он был безупречный, правильный, точный, безукоризненный. Но почему-то в этот чертеж внесли изменения, и получился новый вариант чертежа. Как вы думаете, почему внесли изменения? С какой целью? Дешевле. Конечно. Ну зачем платить так дорого? Давайте сдешевим. Вторая причина – использование некачественных строительных материалов. И опять же с целью экономии. И вот трагедия, 54 человека погибли. Интересно, вы ходили бы в моллы, если бы знали, что каждый второй молл обрушивается на посетителей? Вы ездили бы на авто, если бы знали, что каждая вторая машина в Спокене попадает в эксидент? Вы летали бы на самолете, если бы каждый второй самолет не долетал до места предназначения? Поднимите руку, кто хочет жениться и выйти замуж. Руки вверх, быстро, честно. А вы знаете, что каждый второй брак в вашей стране заканчивается трагедией? Каждый второй брак обрушивается. Каждый второй брак заканчивается смертью, болью и разрушением. Вы все равно хотите замуж? Не, вы хотите жениться, а они хотят замуж. Окей. Окей. Кстати, может быть, я кого-то немножечко придержу в вашем желании. Знаете, когда в 96-м году в нашей молодежной церкви впервые показали видеосеминар «Библейский портрет супружества», автор Брюс Уилкинсон, после этого в нашей молодежной церкви 3 года не было ни одной свадьбы. Все поняли, как это серьезно. Брак не по назначению. Итак, какие ошибки в строительном проекте? Почему сегодня молодые люди хотят замуж? Вот вы хотите жениться, парни, а девушки хотят замуж. Я задаю вопрос, оно вам надо? Зачем? Вот честно говоря, зачем оно вам надо? И вот кто-то говорит, ну как зачем? Восполнить дефицит. Слово дефицит понятен? Понятно? Дефицит. Дефицит чего? Какой дефицит парни хотят восполнить? Как вы думаете? Дефицит чего? Чего не достает? Любви, говорят девушки. Вот чего им не хватает. Вот именно девушкам любви точно не хватает. Кто-то из парней говорит, ну как чего? Законного сексуальной жизни, законной. Не достает, чего бороться. Хотелось бы уже иметь право на это законное и благословенное. Дефицит внимания, общения, чего угодно. А вот еще убежать от родителей. Как вам такая причина жениться? Кто бы хотел уже убежать от родителей, а из этих удушающих объятий мамы и папы? Так любят, что аж дышать не дают. Контролируют, все держат. Да, кто-то считает, это единственный способ удрать из дому, жениться или выйти замуж. А как насчет преодолеть кризис? Как сейчас помню, одна девушка призналась. Вот после такой встречи подошла, мы сидели на лавочке в церкви. И она говорит, мне так больно. Потому что тот парень, которого она любила, к сожалению, просто поиграл ее чувствами, бросил. И вот она несколько месяцев чувствует одиночество, ужаснейшую разбитость. А мама и папа, зная ее боль, вдруг обратили ее внимание на одного паренька из церкви. И так, между прочим, дочечка, ну посмотри, как он смотрит на тебя, ну дочечка. А он так и смотрит. И знаете что? Она говорит, и я так вроде бы тоже на него посмотрела. И вот мы сейчас смотрим друг в другу в глаза, типа уже как бы и встречаемся. А я задаю вопрос, ты действительно любишь его? То есть ты действительно уверена, что он тот от Бога? Ты действительно хочешь посвятить себя именно ему? Тишина. Она не ответила. Тогда почему ты с ним? Мне так больно. Мне так хочется, чтобы хоть кто-то был со мной. Вот вам пример кризиса. И кто-то просто убегает в так называемый брак или в отношения, чтобы залечить свои раны. Или быть как все. Чего хочешь замуж? Быть как все. Чего хочешь жениться? Быть как все. Кто чаще так думает, парни или девчонки? Как вы думаете, парни? Правильно, девчонки. Я с вами согласен. Конечно, когда 25, 27, 30, 32 года, уже многие подружки вышли замуж, а ты еще нет, и ты чувствуешь давление, быть как все. Я как сейчас помню одно видеоинтервью первой красавицы Украины в 2007 году, если я не ошибаюсь, Лика Роман. Это христианка, которая выиграла конкурс красоты в Украине. И представьте себе, что ей уже за 30, и она признает тот факт, что она не имела сексуальных отношений до брака. Однажды у нее брала интервью Катя Осадша, это эпатажная ведущая, очень известная у нас в Украине, задав ей вопрос, Лика, это правда, что ты еще не была ни с одним парнем? Она сказала, да. Они несколько мыслями поделились, Лика объяснила, почему она в такой, ну, непопулярной позиции, не иметь секса до брака. Прекрасно. На самом деле интервью удалось. И Катя, несмотря на ее нравы, вот эта ведущая, с уважением отнеслась к позиции Лики Роман. Но что было в комментах, это ужас. Абсолютное большинство девушек, молодых и юных женщин обливали грязью Лику, называя ее больной, нездоровой и так далее, и так далее. Почему? Потому что такая позиция абсолютному большинству не по нраву. И ты можешь чувствовать давление большинства. Дышут тебе в затылок. Ну когда уже, доченька? Ну когда уже? Ну посмотри. И это не совсем правильно или вообще неправильно. Или компенсировать чувство неполноценности. Знаете, кто-то из нас, возможно, вырастал в семье, где тебя воспитывали по принципу. Тебя должно быть видно, но не должно быть слышно. Никогда никто из родителей глубоко тебе в глаза не смотрел. Вопросов очень личных не задавал. Я знаю, что такое. Когда я влюбился в 14 лет, и меня унизили на дискотеке, на танцах, я был неверующим парнем, и меня побили на глазах у этой девушки, я возвращался домой, мне жить не хотелось. Не хотелось. Кому плакаться? Маме? Это несерьезно. Отчиму, в принципе, было все равно. И что ты чувствуешь? И вот боль, чувство неполноценности, и ты сломленный. И если вдруг в жизни твоей появляется девушка, которая верит в тебя больше, чем ты сам в себя веришь. Ну почему бы нет? Вау, рядом с ней у меня крылья вырастают. Почему бы нет? Или, например, как достижение. А почему бы нет? Какой-то паренек в Украине рыскает в Фейсбуке, чтобы найти красавицу-американку. Или наоборот, девушка, девчушка с Украины рыскает в Фейсбуке, чтобы хорошего паренька такого классного, да еще на Эйкоре ездит своей, смотри-ка. Для кого-то это было бы достижением жениться или выйти замуж. Например, оттуда сюда, но не всегда так. Я верю в абсолютную искренность. Не все те, которые ищут друзей там и наоборот, руководствуются нехорошими чувствами. Но есть такие, кто считает достижением оказаться в Америке. Или вынужденный брак. Обычно это через беременность, которую никто не ожидал. Почему вы хотите замуж? Почему вы хотите жениться? Мне кажется, большинство, потому что хотят быть счастливыми. Другими словами, вы хотите создать семейную жизнь для счастья? Другими словами, сейчас ты не совсем счастливой себя чувствуешь и надеешься, что если в твою жизнь придет он, вот из этой группы или из той, придет он придет и принесет счастье. Почему ты хочешь жениться? Потому что чувствуешь себя тоже не вполне счастливым. И вот стоят вот здесь на сцене два полусчастья или два несчастья. Арка красивая, знаете, вот они стоят на этом месте. Он несчастный, она несчастная. С надеждой, что когда они объединятся, он сделает ее счастливым. Но как он может дать ей то, чего не имеет. А вообще Бог для счастья задумывал брак? А вы вообще задумывались, о чем Бог мечтал, когда создавал брак? Потому что когда мы думаем о браке, мы думаем только о себе. И не задаем вопрос, о чем думал Бог. Брак по назначению. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил. Мужчину, женщину сотворил. Благословил их, сказал им, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте. Вот три причины, почему Бог создал брак. Первое, чтобы он и она вместе отображали образ Бога. Именно, когда Бог создавал первый брак, он хотел, чтобы это были живые зеркала, чтобы в них было что-то, что на самом деле отображает что-то, что есть в природе самого Бога. Вот с какой целью, зачем зеркала? Когда ты не имеешь возможности увидеть, к сожалению, Бога, но в чем-то, в отображении ты можешь увидеть Его природу. Например, общение. Оказывается, сердцем взаимоотношений мужа и жены является общение. Сердец, когда мы говорим и слушаем, и эмоционально воспринимаем друг друга. Именно общение есть в Троице. Отец, Сын и Святой Дух, они общаются. И это невероятно открытое общение любви. И вот этим даром они поделились. Как общаетесь вы? Грызете, кричите, обижаете друг друга. Это то общение, которое есть в Троице. Вот какое общение должно быть. Как в Троице. А как насчет единства в разнообразии? Отец, Сын и Святой Дух. Они называются по-разному. Они по-разному действуют в истории людства. Но у них общая миссия. Они невероятно едины. Настолько, что мы верим в три единого Бога. Мы разные. Мы с Аллой разные. Мы разные. Физиологически, психологически, сексуально, разные вкусы. Я люблю мясо, она овощи. Я люблю сладкое, она овощи. Я тринькаю деньги, она умеет сохранять их. Я люблю активный отдых, она пассивный. Я поздно ложусь, поздно встаю, она рано ложится, рано встает. А некоторые из вас, это ничего, что я рано ложусь, зато я поздно встаю. Мы разные. Разные в отношении ко многим вещам, в реакции. Но это не проклятие. Бог задумал эту разность, чтобы мы дополняли друг друга. Это единство в разнообразии. А как насчет верности? Вот почему Бог ненавидит развод. Потому что Отца, Сына и Святого Духа никто и ничто не могут разъединить. И Он хотел, чтобы такого же уровня верность, нераздельная, неразрывная верность мужа и жены была. Вы слышите? Если однажды ты кому-то скажешь, я тебя люблю, если однажды какой-то девушке ты скажешь, да, это означает, всем другим ты прокричишь, нет, 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 заявляю всем, только одна, ей, только ей, да. И в ответ она скажет тоже, ее да означает нет всем остальным, и так до смерти, пока смерть не разлучит, так должно быть. И служение в любви, воспроизводить образ Божий. Да, Бог замыслил, чтобы, если все нормально со здоровьем, у нас появлялись дети. Не просто дети, чтобы мы, воспитывая их, могли воссоздавать образ Божий в них. Молодые люди, если Господь позволит вам иметь детей, хорошо дать им хорошее образование? Да, умение зарабатывать, конечно. Но самое главное, что хотелось бы, чтобы вы получили от своих родителей, а главное, передали своим будущим детям. Это те черты характера, те добродетели, которые являются частью природы Христа. На многих научных конференциях задают вопрос, какой мир мы оставим детям? В смысле, озоновые дыры? В смысле, ледники тают? В смысле, нефти становится все меньше? Какой мир мы оставим детям? Надо задавать еще один вопрос. Каких детей мы оставим миру? А вы каких детей оставите миру? Которые от Nintendo Xbox не отлазят? Или которые способны изменять этот мир к лучшему? А еще Бог создал брак, чтобы вдвоем они представляли образ Божий. Забота и справедливость во всех сферах. Знаете, когда вы в Украине заходите в кабинет мэра города, понятно слово мэр? Главный чиновник. Обычно он сидит в шикарном дорогом кресле, на стене портрет, фотография. Угадайте, кого? Президента. Почему? Потому что это символ. Чего? Власти, делегированной ему. На самом деле, когда ты приходишь, мэр-президент, мэр-президент, мэр-президент. И что же это означает? что этот человек, пользуясь властью, он часть системы, которую возглавляет президент, и он должен проявить заботу и справедливость. Мы судим в Украине о президенте не из личного знакомства с ним. Абсолютное большинство украинцев с ним лично не знакомы. Но у нас есть определенное мнение о нашем президенте. И знаете, через кого это мнение у нас? Вот через этих людей. Знаете, что никто Богу не сделал в истории вреда столько, как те, которые называются Его именем. Вот почему есть атеисты и агностики. Потому что люди, семьи, христианские, должны быть демонстрацией образа Божьего, предлагать заботу и справедливость, а, к сожалению, не всегда справляются. 7 обязательных качеств, прежде чем ты скажешь «я тебя люблю». Вот тот стартовый капитал, которым ты должен обладать. И вопрос не в том, чтобы у тебя было 1020 для свадьбы и способность рентовать сразу хотя бы апартмент за 1500-2000 долларов. Вопрос не в этом. Вопрос не в том, чтобы ты готовился к свадьбе. К семейной жизни нужно готовиться, молодые люди. Вот они важные, 7 составляющих характера жениха. Сестры, внимание. Вот за кого стоит выходить замуж. Парни, внимание, вот какой девушке стоит сказать «я тебя люблю». Ты готова? Но самое главное, вот каким ты должен быть, прежде чем скажешь «я тебя люблю». Вот самое главное. И первое – это послушание Христу. Молодые люди, с этого все начинается. С капитуляции перед Богом. Я пришел к этому 18 лет. Я жил, не зная Бога. Я не был ДВРом. Но я был неплохим парнем. Я кинул курить в 7 лет. Я выпивал интеллигентно алкоголь по 50 грамм. Воровал яблоки в соседском саду. Учился почти на золотую медаль. Я не знаю, как это по-вашему. Но когда я открыл Евангелие от Матфея, и когда я дошел лишь до места, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Мне стало страшно, я понял, я грешник. Бог видит не только, что я делаю, а кто я есть. Но самое удивительное, я узнал, что Он меня любит. Вот что было самым удивительным. И самым неприятным в этой истории было то, что на Его любовь я не мог ответить взаимностью. И мне было стыдно. Я просил, чтобы Господь меня простил. Мое послушание проявилось в 18 лет, когда в небольшом классе я молил Бога о прощении. Позже, где-то через 1.5 года, я понял, что христианская жизнь – это не жить для себя в рамках разрешенного Богом. Еще раз, что настоящая христианская жизнь – это не жить для себя в рамках разрешенных Богом. Это жить для Него полной жизнью. Это посвятить себя. Ты вообще не знаешь, Славко, как твое життя складывается. Понятия не имею, Господи. Ну вот я. Ты имеешь полное право рассчитывать на меня. Я как-то рассказывал, мне было страшно так помолиться. Господи, какая бы воля твоя ни была, я исполню. Потому что мне было страшно. Была одна девушка в нашей церкви, группе. Она мне не нравилась. И я думал, что если я скажу, Господь, твоя воля пусть будет в моей жизни, а Бог мне скажет, а ну женись на той девушке. Вам смешно, мне страшно было. А ну женись, она хорошая, она духовная. Вперед, вперед, давай, Слава, давай. И я боялся. Я боялся, что Бог меня отправит куда-то миссионером в Сибирь. И знаете, что это была борьба? И все-таки я решил, Господь, я буду послушен Тебе. И случилось чудо. Я не женился на той девушке. Я женился на другой. По любви. Абсолютно искренне и взаимно. Что для тебя значит послушание Христу? Каждый день. Каждый день. Читать Его Слово, не спеша, размышляя. Молиться не просто говорить туда, но и в молитве пытаться услышать Бога. Ага. Что для тебя означает послушание? Может быть, становиться честным с родителем? Не врать, не лгать? Что означает послушание Христу? Может, поменять круг друзей? Потому что не ты влияешь на них, а они на тебя и не самым лучшим образом. Без послушания Христу мы обречены, молодые люди. Это основание. Второе. Смысл жизни. Как важно, особенно парни, обращаюсь к вам, иметь понимание смысла в жизни. Что ты хочешь от жизни? Куда ты себя инвестируешь? Чем ты по жизни собираешься заниматься? Почему это важно? Давайте сыграем игру. Кто-то из вас ее уже играл? Игру уявлялки, представлялки. Я говорю слово, а вы мне говорите ассоциацию с этим словом. Окей? Итак, слово. Внимание. Рай. Ад. Ну, хорошая ассоциация, сестра. Молодец. Резко так в антоним ты ударилась. Молодчинка. Да, не, нормально. Есть рай, есть ад. Это справедливая, суровая реальность. Итак, рай. Еще более приятные ассоциации, пожалуйста. Ну, несколько вариантов. Небо. Жизнь. Еще. Сад. Счастье. Яблоки. Кто сказал яблоки? Яблоки. Много яблок. Еще. Солнце. Свет. Город. Невероятно. А теперь скажите мне, кто в раю увидел работу? Яблоки собирать. Молодцы. Ребята, в раю работа была, парни, у Адама была миссия. Прежде чем пришла Ева в его жизнь, он занимался ландшафтным дизайном, а еще управлял всеми животными. Он не только определял, кто как зовут, а в принципе сферу их обитания и существования. Да, он управлял всем этим. Чем ты должен заниматься? Понимаешь, когда в церкви заходит жених, должен заходить парень, который четко понимает, ради чего он дальше хочет жить. И когда ему навстречу идет девушка, точно идет девушка, спроси, ты знаешь вообще, в чем ты будешь ему помощницей? Ведь твоя роль помощницы. Ты знаешь, в чем смысл его жизни? Конечно, я знаю. Вот почему я готова идти за ним. Спросите сейчас у женихов, в чем смысл твоей жизни? Куда ты инвестируешь себя, братишка? В чем ты собираешься ему помогать? Просто обстирывать? Просто собирать на собственное жилье или машину? Мы для этого здесь. Когда я женился, что я знал о смысле жизни? Во-первых, что самое главное – примириться с Богом. Да, это самое важное. Во-вторых, я знал, что Бог призывает меня к служению. Например, организации церкви. Знаете, почему это важно было знать мне и супруге? Если она думала выйти замуж за парня, который обеспечит ей езду в белом Лексусе R300, в норковом полушубке, о котором моя жена мечтает уже 21 год. Бесполезно. Я не смогу этого. У меня другое предназначение, ты понимаешь? Да, и ты согласна? Ты согласна, что твой муж зарабатывал 9 миллионов купонок карбованцев, работая в emergency, а когда стал миссионером, начал зарабатывать 5 миллионов. Это $30. Ты согласна идти за таким человеком? Вот почему мне было важно, чтобы она знала, чем я буду заниматься. Это серьезно. Призвание. Да, призвание. Знал ли я, что я окажусь позже в Ровно там или в Киеве? Нет, я не знал, но я хоть что-то знал, и это важно. Третье. Удовлетворенность. Счастье. Я уже об этом говорил. Не женитесь, не выходите замуж, если вы несчастны. Не дай Бог вам жениться с надеждой, что Он сделает вас счастливым. Вы обречены. Потому что счастье – это преференция Бога. Он дает самооценку. Он дает безусловную любовь. Он дает радость, которая не зависит от количества денег и даже здоровья. Радость, зависящая от личных отношений с Ним, от того, что имя твое записано в книге жизни. Вот почему счастье – это благодарность, трудолюбие и дружелюбие. Если ты не благодарен, ты несчастный. Если ты лентяй, ты несчастный. Если ты не дружелюбный человек, колкий такой, как заходишь, аж вазоны все вянут, цветы опадают, ты зашел. Дышишь холодом. Ты несчастна, несчастный. Четвертое, дух прощения. Вот еще одна важная составляющая твоего характера. Почему важно научиться прощать? Потому что в какие-то моменты отношений мужа и жены только прощение способно удалить ту ужасную стену, которую мы выстроили. Это как кнопка «делит». В мусор! Все в мусор, мы с чистого листа. Все, что было, дорогая, прости, прости. Прощаю, конечно. И ты меня, дорогой, прости. Все с чистого листа. Но как научиться прощать? Как? Когда тебе делают больно. Когда? Уже сейчас. Еще до брака. Поэтому, когда вам сейчас в этом возрасте делают больно, не воспринимайте это как несправедливость жизни. Да, жизнь несправедлива. Вот такой мир пока что здесь на земле, пока царит зло и грех. Но это способность научиться прощать. С этой способностью ты сможешь построить благословенный брак. Пятое, покорный дух родителям. Девушки, не выходите замуж за бунтаря, за молодого человека, который не уважает своих родителей. Парни, не женитесь на девушке, которая пренебрегает родителями. На самом деле, ребята, молодые, непокорность родителям, неуважение родителям, на самом деле это один из ужасных признаков непокорности самому Богу. Кто был на утреннем служении в церкви на горе, помните Микеланджело, Адам, не Адам, а Давид, помните, да? Молоток и зубило, вот что использует скульптор, работая над мрамором. И мама, и папа, молоток и зубило. И если вы не покорны этому молотку и зубилу, Бог держит их в руках, пытаясь извлечь из этого куска мрамора, плоти, девичьей, мужской, красавца, внутренне, красивого, благочестивого человека, вы не способны сотрудничать с Богом. Мудрое руководство, деньги и время. Сейчас есть одна пара, которая уже 3 года борется за восстановление семьи и не могут справиться. И все потому, что он сказал не совсем правду. На момент добрачных отношений она предложила ему честно поделиться и рассказать все, что было. Она рассказала о своих ошибках, он рассказал о своих, и он сказал, что у него есть долги, в смысле кредиты. Он сказал, что их взял для того, чтобы вести бизнес. Он сказал, что достаточно успешно их выплачивает. Так и было, на тот момент он сказал правду. Но он не сказал, насколько большой это был долг. А еще он не признался, что он выплачивает его многие годы и все-таки безуспешно. То выплатит, то опять наберется. И вот они женились. Он пообещал, что они будут жить отдельно. Они сняли апартмент первый месяц. И вдруг в этот же месяц его бизнес на даун пошел. И все, у них нет денег платить. Он обещал, что они никогда не пойдут родителям. И теперь он разводит руками и говорит, пошли к моим родителям. Она пошла, и начался ад. Она убежала. И вот уже 3 года или больше они раздельно. Все его попытки сделать что-то пока что ничем хорошим не закончились. Он обещал и не сдержал слова. Только потому, что не был мудрым и честным в вопросах денег и времени. И последнее, дорогие мои, нравственная свобода. Молодые люди, как важно выходить замуж, жениться. Как важно сказать эту фразу «я тебя люблю», не будучи зависимым от порнографии, не будучи зависимым от наркотиков, алкоголя, не будучи зависим от сексуальных отношений с кем-то до ваших настоящих отношений, цель которых брак. Некоторые парни думают, что они будут исцелены от порнографической зависимости, если появится она, доступная, если вы будете иметь законную сексуальную близость, тогда, когда ты захочешь, ага. На самом деле, это ложь, это миф. Порнография разрушает, молодые люди. Она делает зависимым, да. Она лжет. В порнографии нет никакой эмоциональной близости. Все сводится к животным отношениям, где женщин используют. Там лгут о всем, начиная от размеров, продолжительности сексуального акта и то, что и сколько и как получать удовольствие. Это ложь. Ужасен тот факт, что порнография настолько мощно влияет именно на мужской мозг, что происходит, выстраиваются новые нейронные связи в мозгу, Другими словами, представьте себе клумбу, цветы, цветы, прекрасные цветы. И какой-то негодяй просто по этой клумбе, не надо идти, вот обойди. Нет, он прошел раз, второй раз, он примял эти цветы, и вдруг через 20 хождений здесь уже тропинка. Ее здесь не должно быть. Вот там тропинка, вот так у нас нейроны работают. У них есть тропинки. Таким образом работает мозг. Но когда человек смотрит порнографию, вдруг появляются новые тропинки, которых не должно быть. Это изменение официально доказанное через MRI. Вот почему сложно освобождаться. Это не означает, что невозможно. Возможно, хотя сложно, но возможно и нужно. И, кстати, ученые заметили, назвали этот феномен воскрешение мужчин. Когда им удавалось на протяжении полугода не смотреть порнографию, физиологически мозг возвращался в нормальное состояние. С этим нужно справляться. Ставя фильтры на Wi-Fi роутер, ставя программы, которые очищают контент от порнографии на свои гаджеты, поставив программу, которая отправляет всю твою историю похождений, например, папе, или твоему другу, или наставнику. Есть разные способы, молодые люди, но как важно побеждать, как важно строить защитные стены, защищая себя, свое сердце, свой мозг от порнографии. Одна пара, не скажу из какого побережья, женились. И представьте себе, через 9 месяцев они развелись только потому, что парень не мог иметь интимной близости. Медицинский термин я использую – эрекции у него не было. Он был настолько зависим от порнографии, что его возбуждало только видео. Его жена молодая не возбуждала его. Простите за откровенность, но это правда. Это убивает. Вот почему с этим нужно очень радикально бороться. А наркотики? Вы тут очень умные молодые люди. Многих из вас, попытайся я убедить, что марихуана – это на самом деле зло, вы начнете мне сейчас апеллировать к определенным лекциям и даже заключениям ученых. Это полезно? Это расслабляет? Хотите знать правду? В Украине – из 100% инъекционных героин, на героине сидят наркоманов или на другой уже синтетике ужасной, из 100% 92 начинали с марихуаны. Вот она правда. А как насчет же специалистов? Это же расслабляет. Я тебе скажу. Специалисты говорят, что ты должен иметь секс до брака. Они убеждают и промывают мозги молодым людям, говоря, что это один из немногих способов убедиться, подходим мы друг другу в этом вопросе или не подходим. С одной, второй, третьей. Может быть, наградит какой-то болезнью друг друга или забеременеют. Это же не проблемы, можно же сделать аборт, конечно, безусловно. Но Библия говорит совсем о другом, что не это способ постижения, понимание, подходим мы друг к другу или нет. Ну и что, что специалисты говорят об этом? Бог говорит, это неправильно. Бог говорит, ребята, я создал секс. Я знаю, как это работает. Вот почему исполняйте мои заповеди. Вот что говорит Бог. А мир говорит другое. И будет говорить, потому что большинство этого мира ненавидит Христа. Стройте согласно Божьему чертежу. И будьте качественным материалом. Развивайте в себе эти удивительные 7 качеств, прежде чем сказать «Я тебя люблю. Аминь».